Мы готовы начинать.
Ага, да, добрый
сегодня
вечер.
У нас удивительный гость. Духовный учитель, наставник, философ, художник, писатель, автор многих книг. Тот, кто вдохновляет очень многих и многих людей, Александр Геннадьевич Хакимов. Прошу поприветствовать. Спасибо большое, что согласились сегодня приехать к нам. И наша тема сегодня называется «Законы устойчивости». Как вы видите, у нас чисто мужская аудитория сегодня. И это необычно, когда столько много мужчин. Вот, и мы готовы к такому серьезному мужскому разговору.
Добрый вечер всем. Обычно, да, здесь собираются в основном женщины. Это вот семейная тема, дети, воспитание. Сегодня у нас особая встреча получается. Действительно, столько мужчин. И, как мне сказали, тема будет об устойчивости нашего положения, как бы нашей твердости личности, так я думаю. И для этого я коротко расскажу о том, как устроен человек как личность с точки зрения древних мудрецов, ведического знания и, может быть, других священных писаний, неважно. Важно нам разобраться немножко вот в себе, в принципе. Сначала принцип. Потом можно индивидуально рассматривать, потому что есть разные типы людей, разные природы, разные типы чувств, разума, ума, разные судьбы. Также все это очень сложные, тонкие законы, которые мы постигаем практически в течение всей жизни. Век живи, век учись, говорится. То есть, познай себя, познаешь мир. Итак, принцип. Сначала принцип. Что же такое человек? Ну, как говорят древние ведические книги, тело человека состоит из органов чувств. Все, что здесь есть, относится к органам чувств. И два типа. Два типа. Кармендрия и гьянендрия. Карма – индриани. Индриани – это чувство. Карма – действие. И чувство действия есть гьянендрия, знание гьяна, индриение чувство, чувство для познания, обретения знания. Пять органов чувств – это гьянендрия. Они воспринимают мир. Глаза, уши, обоняние, осязание, вкус. Пять органов восприятия. Через эти органы мир как бы входит в меня, как информация зрительная, осязательная, вкусовая, слуховая, и попадает в мой ум для анализа. И пять органов деятельности откликаются на увиденное, действия совершают. Это руки, ноги, орган речи. Заметьте, что язык как чувство вкуса и орган речи имеет двойную функцию. И орган действия, и орган восприятия одновременно. И анус гениталии. Это пять органов действия. Кармендрия, гьянендрия. Это принцип. А вся информация этих десяти чувств контролируется умом. То есть нашей тонкой составляющей. Ум мы не видим. Мы видим вот органы восприятия, органы действия, физическое тело перед нами. Но оно лишь инструмент, потому что действует ум. Он дает команду, импульсы в форме желаний, эмоций. И он принимает все, что для чувств приятно, все, что неприятно, отвергает. С огромной силой причем. До отвращения, до ненависти может отвергать. И с огромной силой может что-то желать. Вот тут сложный момент. Можем ли мы управлять функцией ума? Как бы функциями деятельности до какой-то степени можем управлять. Например, заниматься спортом, занимаемся вот физическими упражнениями, работать можем, заставить себя пойти, потому что это нужно для поддержания существования. То есть мы можем управлять до какой-то степени своим физическим телом. Но то, что ум желает или не желает, очень сложно изменить. Как говорят, вкус, о вкусах не спорят. Вот если человек вот так вот чувствует, и вот такой характер, и с этим ничего не сделаешь. Всю жизнь вот такой вот, вот так. И, тем не менее, над умом есть более высшая инстанция. Вот почему мы прибегаем к йоге мудрецов, потому что они исследовали тонкий мир человека. Кроме вот этого ума, который мы можем понять, могущество через внушение, например, сила ума через внушение, она уникальна. То есть неслыханная, оказывается. Это тело можно сделать твердым, как дерево, при помощи самовнушения. Йоги это делают. Можно заставить себя не чувствовать боли, отвлечь внимание, концентрацию ума. Йоги это делают. Ложная беременность – известный фактор. Женщина думает, что она беременна. Все симптомы беременности проявляются. Ложная беременность – это ум человека. Человек дотрагивается до холодного утюга, думает, что он горячий, получает ожог. То есть ум обладает чудовищной силой. Кроме этого, все, что эмоционально ощущает ум как умонастроение, формирует его физическое тело на молекулярном уже уровне. Примеры. Это все научно, должно обоснованно быть. Например, человек испугался. Мгновенно в крови появляется адреналин. Его не было. Он появился откуда? Синтез. Это синтез. Он произвел ум. Или человек испытывает зависть кому-то, черную, и в крови появляется ядовитое вещество. Ему самому плохо от этого. Наверное, мы можем это чувствовать в жизни, если мы кому-то завидуем, кого-то ненавидим, нам при одной мысли плохо становится. Нехорошо. То есть даже состав крови меняется. И как-то я узнал, что химики современные, они изучили этот момент до какой-то степени. И описали формулу любви даже, химическую формулу любви. Потому что когда человек влюблен, в его крови появляется наркотическое вещество. С8H12АЗОТ. Я помню эту формулу. Химики знают. Если в вашей крови обнаружено это вещество, вы влюблены. Вы в эйфории ходите. То есть это естественный природный наркотик. Вырабатывается умонастроением. Поэтому счастье – это эмоция ума, любовь, красота, доброта, сострадание, вот такие вот позитивные энергии. Но также в уме есть и сильная ненависть, зависть и жадность. И те другие энергии. И как говорят здесь мудрецы, приводят такой образный пример. В нашем сердце грызутся две собаки. Одна черная собака, другая белая собака. Кто победит? Он скажет, ну мы не знаем, что будет в моей жизни. Кто ее знает? Всякое бывает в жизни с людьми. Бывает и та собака побеждает, бывает и другая собака побеждает. Нет, есть закон. Та собака победит, которую вы кормите. Вот тут нужно уже понять, а кто это я? Я разве не ум? Нет. Высший ума – разум, будхи. Слово Будда от этого. Будхи – это воля. Вот это и есть принцип устойчивости, силы. Вот это и есть самая мощная внутренняя энергия. Сегодня в целом разум в обществе не пробужден. Вот в чем проблема. Вот о чем мы хотим поговорить. Почему именно с мужчиной? Потому что это именно роль главная мужская. Разум. У женщины эти функции работают по-другому. Не так, как у мужчины. Могу рассказать, может быть, позже об этом. Как устроена психика женщины и как психика мужчины. При всех составляющих одинаковых. Тоже есть чувства, есть ум, есть разум. Но работают они по-разному. И у мужчины в целом, если говорить, что-то одно. Либо чувство, тогда отключается разум. Либо разум, отключается чувство. Поэтому с точки зрения женщины он немножко странный, противоречивый. То любит очень нежно, а то что-то грубо может сделать. Ну, пример. Воин идет в битву. Пули летят, он собирает свою волю в кулак. Я разговаривал с одним ветераном войны, который получил ранение там в свое время. Я разговаривал с таким человеком. Он говорит, раненый человек боится всего. Он прячется вот за такой кустик. То есть, когда чувство пробуждается у человека, он трус, он предатель. Когда разум включается, он могущественный. Он ничего не боится. Этот герой, который только что рисковал жизнью, медсанчасть его потом вызывают, там, укол сделать, ну, страшно. Тут больно, чувство, разум отключается. Поэтому уже известно, что каждый человек может быть в какой-то ситуации предателем, негодяем, а в какой-то ситуации героем. Один и тот же человек. Один и тот же человек. Леонардо да Винчи писал «Тайную вечерю». И затянулась эта история у него, потому что когда он дошел до образа Иисуса, ну, непростая задача оказалась, потому что это молодой человек, 33 лет всего, молодой человек, но он пророк, он мессия, вот как это сочетается, вот эта молодость, вот эта такая великая мудрость в человеке, ему нужен был образ соответствующий, он не мог найти такого образа, чтобы вот Иисуса изобразить в своей тайной вечере на фреске. И однажды в одном храме он присутствовал на каком-то там месте, увидел в хоре юношей этот образ прекрасного, красивого человека, очень такого, значит, одухотворенного. Он сразу подошел к нему, сказал, что он делает, пригласил его в мастерскую, чтобы написать с него портрет для росписи. Он написал портрет. Все, казалось бы, решилась проблема главная, но ожидала его следующая, большая проблема. Образ Иуды оказался сложнее. Это один из апостолов, фактически святой. Но он предал Иисуса Христа. Вот это сочетание, вот это вот как бы вот... Этих качеств очень сложно было найти образ. Он не знал, как сочетать, вот, как вот передать этот образ Иуды. И заказчики уже там прошел даже год или два, он все не мог найти этот образ. Заказчики уже нервничали, требовали закончить роспись и так далее. В конце концов, однажды он проходил по улице и в канаве видел мертвецки пьяного молодого человека с оттенками вот этой вот нечистоты и святости, красоты. Подумал, вот это то, что нужно. Искал этот образ. Вот он. Позвал слуг, они взяли под руки этого человека, привлекли в мастерскую, усадили, и он стал его изображать. Человек пришел в себя, сказал, я здесь уже был. Так вы же с меня писали портрет 2 года назад. Это был один и тот же человек. Он был и возвышен в какое-то время, и мог также деградировать. Масса примеров, когда мужчины теряют разум, они становятся бомжами, они становятся циниками, диссидентами, бандитами. Когда теряют разум, когда теряют веру. Вот Советский Союз. Когда потеряли веру, что было, помните? Сплошным бандитизм, рэкет. Это очень, очень важно для мужчины иметь смысл и цель жизни. Это его сила в этом. Поэтому мы именно сначала задаем себе вопрос, если я мужчина. Если я мужчина, то зачем я мужчина? Для чего я мужчина? Цель моей жизни. Эту цель я должен же передать своим детям, дорогие мои. На мне большая ответственность. Династии, преемственность, понимаете, это все в древности очень охранялось. Сегодня все рассыпается, потому что мы получаем эмоциональный шок. В политике, в экономике все неустойчиво, в семейной жизни, разводы, там ничего личного, просто бизнес. Все люди обманывают, кидают, мошенничают. Это все делают мужчины в основном занимаются этим. Лишь бы добыть деньги. Сегодня все покупается, продается. Это уровень чувств и ума. Незрелый разум, говорится, несформированный разум. С 5 лет уже начинается воспитание разума. Это сейчас опираюсь на чакровидью, древняя наука, где расписано каждый год жизни человека, задача каждого года человека до 50 или 49. 49 лет человек считается совершенным, если прожил все эти годы и выполнил задачи. Сегодня наука утрачена. Каждый год важен. От первого года рождения, второго, что нам кажется неважно, важен каждый год жизни человека. В 25 лет, если он правильно живет и выполняет свою задачу, он уже в полном состоятельный человек. Скажите, как это так? Состоятельный человек. Да, обладает могуществом, обладает разумом. Как сказал один мудрец, если у вас есть разум, вы легко добудете деньги. Вам не нужно работать, как вьючные животные, если у вас есть разум, если у вас есть квалификация. Пример. Если вы хороший врач, например, вас будет знать весь город, в очереди стоять к вам, если вы квалифицированный врач. Скажите, а какой такой квалифицированный? У меня есть диплом. Да, но ко мне приходят тут по записи, только вот люди там в поликлинику приходят. Не ко мне, а в поликлинику приходят. Меня не знают. Но у меня есть диплом врача, я учился. Вот мой друг недавно был, с Индии приехал только что. Там к доктору пришел. Доктор взял его руку правую, пульс. Сказал, что была травма головы в детстве. И все органы, сказал, что с органами. Просто взял, пульс потрогал, все. А мы говорим, вот, а как бы мне не дадите адресок-то этого врача? Я бы сейчас пошел к нему, да, и все бы сейчас захотели прийти, вот, знаете, чем отстоять в очередях, там анализы сдавать, МРТ, там, и то, и другое, столько волокиты, столько денег нужно платить. И тут просто он взял вам за 5 минут, все сказал точно. Я сам видел таких врачей. Эта наука почти утрачена, она передается не в институтах, нет. Был один астролог, приведу пример, великий астролог был. Был настолько великий, что даже не нуждался в расчетах. Он уже умел медитировать. Видел человека, смотрел на звезды примерно так и говорил, сколько у него денег в кармане сейчас. И как его зовут. Не удивляйтесь, есть такие люди. У него было 5 сыновей. Отец принимал посетителей, которые интересовались, что с ними там будет и прочее. Там много вопросов. И он с них не брал ни копейки денег. Просто что давали ему, то принимал. Никогда не заказывал никакую цену. Сыновья подрастали, думали, ну, папа, глуповатый. Вот он гений в своем деле, но по жизни вообще глупый. Мог бы быть очень богатым человеком. Думали, ну, вот он передаст нам эту науку, а мы уж займемся настоящим делом. Но время шло, отец ничего не передавал. Уже оказался на смертном одре. Дети собрались. Отец, ты что, ты такие знания унесешь в могилу, ты нам ничего не передашь? Ты так вот просто уйдешь? Отец, как ребенок, не посмотрел, сказал, а кому передавать? Некому. Нет достойных людей. Это печальная история. Если вы обладаете разумом, смыслом, целью, знаниями, квалификацией, а передать некому. Это очень печальная история. Или нам никто ничего не передал такого ценного? Может быть, мы оказались недостойны, или не знаю. Или время такое. Но в прошлом, еще недалеком прошлом, династии были. И люди могли передать по наследству не только недвижимость и деньги, но и качество, и великие знания, мудрость. Как в офицерских семьях, скажем, слово офицера передавалось по наследству. Если вы не держали слово, вы офицер, вы не оставались жить. Вы теряли честь. Это хуже смерти было. Еще недавно такие были понятия. Видите, для разума. Ум боится таких вещей. Нет, нет, ум просто выживает. Приятно для чувств примет, неприятно для чувств отвергнет. Наркотик приятно для чувств принимает. Это ум с огромной силой. И потом трудно отказаться от этого. Он держит мертвой хваткой. Называется наркомания. Это ум почувствовал вкус. И все, и вы ничего не можете сделать с этим. Или ненавидит кого-то, и вы не можете простить. Всю жизнь не можете простить этого человека. Так застреваем в этом. Это все функция ума и чувств. Ума и чувств. Все неблагоприятное, все, что приятно, преподносится человеку, ум принимает, даже если это отвратительные нравственные вещи. Однополые браки примет ум. Вкус только нужно привить. Все. Поэтому священные писания, мудрецы, они ограждают человека от этой опасности. Особенно, когда еще разум не окреп. Молодежь. То есть до 16 лет, до 18 лет, вот это не смотри туда, вот этого не делай. Потому что ты деградишь, ты упадешь. Ты потеряешь разум. И когда человек теряет разум, смысл жизни и воля, это все разум, воля. Сила внутренняя. Становится подвержен потрясениям, обидам. Просто вот дать кому-то наставление прямое, человек обидится. Просто сказать честно, ты живешь как свинья, ну что, ну перестань. Он просто обидится и вас вообще с вами общаться не будет. Сегодня такая ситуация. Ум, эмоции сильнее разума. А сказать какую-то лесть, ложь, ему будет приятно. Скажет, мой друг. Это ум, который нас обманывает. Поэтому в Гите говорится, в Бхагавад-Гите, ум – злейший враг живого существа, когда не под контролем. И лучший друг, если под контролем. И вот как этот ум взять под контроль, как стать устойчивым, чтобы управлять умом, мыслями, желаниями, своей кровью. Что кровь порождает детей, кровь и семя. Мы сказали, кровь в разных настроениях бывает. И зачатие тоже в разных настроениях бывает. Поэтому и потомки разные рождаются. У одного человека может родиться и демон, и святой. Смотря в каком настроении начинался ребенок. Это тоже описывается мудрецами. Это все темы давно исследованные, утраченные, недоказанные традиционной наукой, так сказать, в которую мы сегодня верим. А себя не знаем. Сегодня такая ситуация. Поэтому сегодня идет возврат к древности, к истокам, вот, к тем мудрецам, которые занимались йогой, которые занимались аскезами, которые были сильны разумом, оставили для нас великие знания, ведические знания другие. Все пророки – это тоже великие души, которые говорили правильные вещи нам. Настолько правильные, что их трудно сегодня выполнить. Даже одну заповедь выполнить сложно. А их 10. Какая последняя заповедь? Не завидуй, не желай чужого. Кто сегодня может это выполнить? Это последняя заповедь. Самая простая вообще. Самая первая заповедь – Бог один. Не ссорьтесь религии. Бог один. Кто может выполнить? Почитай отца и мать. После Бога мать почитай первую. После Бога первую написано. Ману Самхити в Коране то же самое. Кто это сегодня может делать? Кто так понимает? Кто так чувствует образ матери? Реально это так? Мать имеет такое значение сегодня? До такой степени, что после Бога, вот первое, что под ногами матери рай. Вот так написано. Есть у нас такие отношения сегодня? Ну, что-то есть, да. Что-то мы ценим, безусловно. Но часто бывает так, что дети о матери забывают, когда вырастают. Им не по силам даже поддерживать своих родственников престарелых. Не по силам просто. Потому что они не могут даже просто заработать деньги. Я извиняюсь, приведу пример. Про ослиный труд. Что это такое? Ну, осел... На санскрите мудха. Также к человеку относится это слово, если он глупый, допустим, упрямый. Два качества. Глупость и упрямый. Глупость не проблема еще. Можно научиться там. Дети тоже глупые, но не учатся. Это нормально. А вот когда он упрямый, не знает и знать не хочет, вот это уже мудха называется. Упертый. Глупый и упертый. И вот в этом осле сочетаются эти два качества. Его можно эксплуатировать, смотрите. Ведь за что он работает так тяжело? Сейчас мы, конечно, не видим в городах здесь такой труд, мы уже, ну, как бы, технически оснащены. А вот в таких местах простых там используют животных для работы. Лошадей, ослов, верблюдов используют. Быков тоже. Осел самую тяжелую работу может выполнять. Маленькое животное. На него можно нагружать до предела. В Индии на него кирпичи, цемент, мешки с песком грузят. И поскольку он упрямый, он просто упирается. Не то, что он любит работать. Просто глупый и упрямый. Он будет упираться и держать. Проблема сдвинуть его с места потом, чтобы он пошел. Да не проблема. Покажите ему пучок травы, и он пойдет. Смотрите, у него не хватает разума понять. Этой травы вокруг полны-полно. Зачем мне работать за пучок травы? Ее вокруг полны-полно. Смысл? Он не может этого осмыслить. Не обижайтесь и не удивляйтесь. Это касается каждого из нас сегодня. Мы зависим от системы, а не от отношений. Сегодня формула побеждает ничего личного, просто бизнес. А главное в жизни человека счастье – это личные отношения, доверие и любовь. Вот это система божественная. Вот она должна быть устойчивая, хотя бы начиная с семьи. Сейчас самый надежный бизнес – если спросить вот бизнесменов успешных, это семейный бизнес. Потому что там люди не обманывают друг друга, это одна семья. А когда-то, веды описывают, была система общества такова, что люди чувствовали себя в одной семье все. Мошенничества практически не было. А сегодня такие предупреждения идут, что мошенники уже, знаете, очень разумные. Очень волевые. Самые разумные люди сегодня это мошенники. Самые волевые это мошенники. А нормальные, хорошие люди теряют разум. И за пучок травы просто работают. А ведь если есть отношение, квалификация, все это приходит само по себе к человеку. Без усилий. Мы приводили пример. Если вы хороший врач, к вам сам придет пациент. Вам не нужно искать работу. Если вы хороший музыкант, будет то же самое. Вас будут ждать, приглашать. Если вы хороший политик, будет то же самое. Вас будут просить, пожалуйста, вот возьми это, сделай это вот, вот так вот. Что ты это умеешь делать. Все получат благо. Это вопрос нашей квалификации и разума. И у каждого человека есть своя квалификация, не раскрытая. Почему не раскрытая? Почему? А в чем дело, собственно говоря? А дело в том, что 10-я заповедь мешает. Мы хотим жить как кто-то другой. Есть такое слово «престиж» в обществе. И вот сегодня много информации в интернете, искусственный интеллект показывает, как нужно жить по-человечески. Один мой друг переехал из Америки когда-то. Он спросил, ну как Америка, расскажи. Я там никогда не был. Но он стал рассказывать интересные вещи, необычные, как там живут люди. Говорит, меня удивили особенно свалки. Свалки американские. Там много хороших вещей. Люди иногда выбрасывают на свалку хорошие вещи, потому что мода меняется просто, вещи хорошие. И там, говорит, на свалках они строят себе какие-то домики, бомжи живут. Там. У них там есть все. Они на свалках машины находят и все, что хотите. Телефоны, все там у них есть. Безработные. Я говорю, как? Безработные в Америке, богатая страна. Но я слышал, что безработных там поддерживают, правительство им дают пособия и даже квартиры. Он говорит, да, дает. Так почему они живут на свалках? Он говорит, не понимаешь, это бомж, это призвание. Это вкус жизни. Кому-то нравится такая жизнь, понимаете? И вот эта система, естественно, она утрачена. Потому что не все люди хотят быть богатыми, знаете об этом? Кто-то хочет жить в простоте, но ищет счастье просто. Сегодня наша система заставляет нас мыслить по-другому. Не своими ресурсами, а чужими ресурсами. Но я привожу пример в этом случае. Если мы хотим развиваться в жизни по-настоящему, ну это то же самое. Вот я упал вот там, в том месте. Могу я встать вот здесь, в этом месте? Нет, вот там, где я упал, должен встать там, а потом прийти на какое-то место. Сначала должен я поднять самого себя, свои качества познать, свои ресурсы раскрыть. Психологи говорят, что у человека... Человек использует только 10% своих возможностей. Интеллекта, памяти и всего остального. 90% они подозревают по строению мозга не задействованы, не проявлены. То есть психики других возможностей. 90%. Это современные психологи говорят. У меня другое мнение. Мое мнение, через йогу, если говорить, около 1% только люди пользуются сегодня своими возможностями. С точки зрения позитивной энергии очень мало. Большей частью это негативная энергия, это конкуренция. Это желание жить лучше других. Это вечная неудовлетворенность. Почти 100% мы проживаем неудовлетворенными. Посмотрите на улицах, на лица людей. Кто радуется, идя по улице? Им некогда даже радоваться. Вы на лице не увидите радости. Но есть такие регионы на планете, где люди чувствуют счастье, хотя не так оснащены техникой. У них другое выражение лица. Вы туда приходите и чувствуете, что вы дома и в полной безопасности, хотя вы никого не знаете. Страх всякий уходит. Добрый доброго не боится. Но здесь нам трудно доверять друг другу, потому что в мире очень много обманутых обманщиков. Этот мир построили мы, наши предки, и мы продолжаем делать то же самое. И мы думаем, поскольку мы родились в этих условиях, что мир именно такой. Одной рыбе сказали, рыба, ведь ты живешь в воде. Говорит, да? Что такое вода? Она никогда со стороны не видела воду. Она родилась в воде, она живет в воде, она умрет в воде. Бабочка-однодневка рождается после заката солнца. Проживает ночь. Ночная бабочка. Перед восходом солнца погибает. Она никогда не видит солнечного света. Это ее опыт жизни. Наш опыт от рождения до смерти вот в этом периоде очень незначительный. Поэтому говорится, как же получить большой опыт? Через знание мудрецов и через самопознание. За короткий срок жизни человек может стать мудрецом, великим человеком, если примет знания из верного источника. На своем опыте не успеет. Солнце закатится раньше, чем он успеет увидеть. Умрет раньше, чем он увидит солнце. Так не сможет понять, зачем он жил. Поэтому применяются другие как бы системы. Преемственность нужна. То есть отец получает от своего отца, тот от своего отца. Теперь я передаю своему сыну. Так мы сокращаем эту проблему. Не нужно все только на своем опыте. Самому мы не сможем, как сказал Иисус Христос, вы себе на локоть даже росту не сможете прибавить. Даже если постараетесь. Как вы возьмете себе разум добавить и все остальное? Вы должны как-то прийти, нужно знать процесс. Откуда мы получаем эти знания? И вот эти типы людей есть ум, чувство, разум. Они разные. Четыре типа в целом существует. Есть много сочетаний между ними, но четыре в целом. Нужно знать их. А общество людей можно сравнить с телом человека, как один организм. Ведь мы вместе все, в городах живем, в поселках, как одно целое, с одной стороны. Есть голова. Это интеллектуальный класс людей. У них свой тип чувств, ума и разума. Свой. Есть руки, администрации, воины, защитники и руководители. У них другой тип чувств, ума и разума. И волевые силы. Есть туловище, желудок общества. Это торговое сословие, банковское дело, производительный класс. Они обеспечивают всем необходимым для жизни людей. Так. У них свои ум, чувства и воля. Отличаются от природы. Есть рабочий класс, на что опирается все общество. Ноги, которые идут, двигаются. Это физический труд, и они помощники, ассистенты во всех областях жизни. И в интеллектуальной, и руководящей, и в бизнесе. То есть они рабочий класс. Самый как бы универсальный класс, на что опираются все другие классы. По количеству больше всего рабочего класса. Гораздо меньше торгового сословия, которое организовывает их для труда. Еще меньше по природе руководителей рождается. И совсем немного единицы интеллектуального класса. Так устроено в природе. Мы это не планируем. Так получается. Когда спросили школьников, это был, по-моему, то ли где-то на Черном море какой-то городок-то, может быть, это был. Там много этих вот, знаете, курортных мест. Там местные жители живут, там дети учатся. Учитель спрашивает, кем вы хотите быть? Говорит, отдыхающими. Что для отдыхающих они не родились в этих условиях. Там каждый сезон отдыхающие по квартирам расселяются прямо вот в эти квартиры. Они с детства видели отдыхающих. Для них все там и то, и другое. Их служат. Они там наслаждаются жизнью. Я хочу быть отдыхающим. Другие говорят, я хочу быть бизнесменом, потому что это модно стало. Это просто мода. Не в этом дело, кем вы работаете, а дело совсем в другом. Счастливы ли вы в этой жизни? Можете быть не богатым человеком, но очень счастливым человеком. А можете иметь все и страдать. Суть-то в другом. Но, конечно, сегодня ценности установлены по-другому, и жизнь тоже устроена по-другому. Без денег мы не выживем, это точно. Точно. Но давайте научимся жить так, чтобы деньги сами приходили. Ну как это? Заработать большую сумму, положить в банк, они будут капать или что? Или много квартир построить, сдавать потом. Ну, только так я вижу выход. Это какой? Только так мы мыслим сегодня. Побольше заработать, потом ничего не делать. Человек счастлив не ничего не деланием, а любимой деятельностью. Счастлив обменом, любовью, талантами, способностями, сокровенными вещами. Вот в чем счастье. Это у всех по-разному. У рабочего класса это одно, у торгового сословия это другое, у руководящего третье, у интеллектуального четвертое. Разные сокровенные пласты у людей есть. Например, музыка. Кто это делает? Кто исполняет музыку? Кто может наши чувства так вот занять? Это рабочий класс. Они могут служить нашим чувствам. Они могут нам через музыку показать, что такое любовь, например. И мы тоже можем петь вместе с ними. Кем бы мы ни были, голова или руки, чувства у всех есть. Они должны быть возвышены. И этот класс сегодня используют для разврата. Когда они голые поют на сцене, всем нравится. Низменные чувства пробуждают. А когда-то они были священным классом. Их назвали махаджаны, великие люди. Просто обычный рабочий класс. Смотрите. Их уважали, потому что на них базируется все. А когда их эксплуатируют, тогда наступает 1917 год. Аврора стреляет, начинается революция. Вот этот многочисленный класс рабочий переворачивает все вверх дном. И правительство боится, когда они выходят из-под контроля. Это результат эксплуатации, потому что более разумные классы, вот эти вот, они не заботятся о них, они просто выжимают из них деньги, выгоду. Держат их в нищете, сами наживаются, эти люди завидуют. Возникает антагонизм классов. Капиталисты и коммунисты появляются. Вечная проблема. Но коммунисты – это класс завистливых людей. Капиталисты – класс жадных людей. То есть жадность и зависть. Вот в чем конфликт. Не потому, что кто-то богатый, кто-то бедный, а потому что между ними зависть и жадность. Потому что долг богатого – заботиться об этих людях. А этим людям предписано служить честно. Но они заботятся как о собственных детях. Это древняя мудрость. Если вы живете в семье, вы так и будете к этим людям относиться. Иначе они завидуют и замышляют недоброе. То есть сегодня бедные люди ненавидят богатых. Это не семья. Это неустойчивое устройство общества, смотрите, оно взрывоопасное. Это неприемлемо для спокойной, цивилизованной, счастливой жизни. Торговое сословие, хорошо. Они должны платить налоги управляющему классу. Заметьте, управляющий класс не производит ничего, не должен. Он руководит. Рабочий класс тоже. Просто работает, им оплачивают. Производит вот этот класс бизнесменов. Это сельское хозяйство, банковское дело, производство каких-то товаров, не знаю, там фабрики, заводы, все что угодно. Он платит налоги, чтобы распределять эту собственность для образования, медицинской помощи людям, жилья, удобств, устройства вот городских всяких вещей. Для блага всех людей. То есть богатые люди нужны в государстве. Потому что они поддерживают благосостояние всего общества. И их уважают за это. Их любят за это. Потому что они занимаются благотворительностью. Я сейчас скажу, кто такой богатый человек. Это не просто у кого много денег. Нет. Это разум, тип разума и вкуса. Он может видеть ценности в этом мире. Деньги – это также искусство, это ценности. Это живопись. Это балет, допустим, это театр, это кино. Он очень хорошо это все чувствует. Третьяковская галерея. Третьяков создал меценат. Балет в России. Дягилев. Не было бы балета. Он вложил туда деньги, потому что он оценил эту красоту, поддержал ее. То есть все это держится на благотворительности. Не говоря уже о духовенстве, которое вообще материально ничего не делает, только молится. Их нужно поддерживать. А зачем их поддерживать? Они же нам не приносят деньги. Они вдохновляют людей. Они сближают духом людей. Вот их задача. Если они этого не делают, тогда их отвергают. Ну вот возьмите средневековую Европу исторически. По сути дела, эти классы были в то время. Были кардиналы, священники. Хорошо. Вот это класс священников был. Знали священное писание, то есть они были философы. Аскеты и так далее. Были короли, монархия была, это управляющий класс. Был производительный класс, и были, конечно же, вот простые рабочие. Все было, четыре класса есть, видите, везде, по всему миру. Как развалилась эта система? Самый сильный класс – это интеллектуальный класс. У них есть сила слова. Когда? Когда они следуют тому, чему учат. Например, вы отец, у вас есть ребенок, сын, хорошо. Вы говорите, не кури никогда и закуривайте сигарету. Ничего не получится. Когда вы говорите, называется прочар, проповедь. Вы говорите, что хорошо, что плохо, и вдохновляете на хорошие вещи. Прачар называется, смотрите. А когда вы не делаете это, то есть прачар, ачар, ачар поведения, когда вы не соответствуете этому поведению, слово не имеет силы. Поэтому священники, когда они теряют духовную силу, не следуют сами этим заповедям, короли отвергают их наставления. Они имеют власть и не могущество. Они говорят, вы бесполезны. Вы не можете сами подать пример. То есть вы обманываете людей. Вы на них просто наживаетесь, живете вот такой вот индульгенцией, живете, знаете, сами себе позволяете гомосексуализм, все, что хотите, понимаете, и думаете, что вам все можно, потому что вы приближены к Богу. Их отвергают или подчиняют. То есть, смотрите, духовенство, голова подчиняется рукам. А что это означает? Вы исходите из-под контроля. Потому что это духовенство давало советы, как управлять обществом, чтобы люди были счастливы, чтобы росла любовь, доверие и так далее. От духовенства исходила эта мудрость когда-то. Но если почитать Пураны, священные книги, вы увидите, что всегда при царе были такие советники. Во все времена царь Давид, посмотрите, у него был советник, приходил и указывал на его ошибки, и как их исправлять, говорил. Поддерживал этот дух царя. Всегда это было так. И сегодня то же самое. Всегда должны быть советники рядом с руководителями. Они не смогут по-другому. Потому что их захватывает деятельность, конфликты захватывает. Нужен рядом тот, кто вне конфликта. Это священники. Они вне политики, вне бизнеса. Их нельзя купить. Но когда их подкупают, и они начинают политизировать все, тогда короли подчиняют их. Легко. Они теряют силу слова и авторитет в обществе. Но когда король выходит на свободу, он воин. За даму сердцу турниры, начинаются войны бессмысленные, героизм, куча денег идет на то, чтобы вооружаться, сражаться, конфликтовать с другими государствами. Эксплуатируется класс производителей и рабочих. Выжимаются вот это деньги. Войны – это огромные затраты сегодня, мы видим. Это самые большие затраты. Это одна из причин, почему сегодня мы не можем наладить вообще вот наши экономические проблемы свести. Потому что очень много идет на вооружение сегодня. Львиная доля уходит туда. Ну, на коррупцию тоже и так далее. Много разбазаривается на эти темы. И когда эти конфликты вот, доходят до этого предела, и ващи, вот эти вот торговые сословия больше не могут терпеть этого. Буржуазно-демократическая революция происходит. Буржуа – это торговец, демос – это народ. Они собирают народ, и что они делают? Свергают монархию. Королю трубают голову. Теперь демократия, они говорят. Голосование, большинство и все остальное. Значит, смотрите, теперь власть получает кто? Торговец. А его сила в деньгах. Все подкупает. Покупает рабочих. Он покупает ученых, чтобы они делали какие-то станки. Для выгоды это лучше, чем людей, людям платить зарплату. Так он продвигает науку, технику. Покупает ученых, подкупает управленческий класс, они становятся все зависимы от денег. То есть растет капитализм, эксплуататор. Известная история. Остается последний угнетенный класс, рабочий класс. Как только они фабрики устраивают технически новые, их выбрасывают просто на улицу, этих людей, безработный класс. Или мало платят, или детский труд используют. Им для выгоды все годится. Они теряют сострадание к людям. Деньги – это большая проблема, потому что люди становятся жестокими. Ради денег начинают совершать преступления, убивают друг друга и все остальное. Только ради денег. Это вот власть капитализма. Тогда в 1917 году наступает революция, все рабочий класс собирается и свергает все это. И теперь что происходит? Главный становится ноги вместо головы, управляющий класс. Еще хуже. Люди четвертого класса, которые призваны служить высшим классом, которые знают цель жизни и обладают высокими качествами, они их утрачивают, и тогда на это место становится однажды. Ганди делал то же самое в Индии. Он национализировал целую часть Калькутты, богатых людей, и отдал рабочим. Ну, как думал, что бытие прилит сознание, дай им условия, они люди будут жить по-человечески. Они стали сдавать в наем эти комнаты, на эти деньги пить и заниматься проституцией. Потому что это класс теряет, он под влиянием чувств находится. Его нужно занимать и контролировать, как детей. Эти люди не могут контролировать чувства рабочий класс по природе вещей. Поэтому они служат тем, кто может это делать. Имеют высшую цель, они вдохновляются этим. То есть им свободу нельзя давать полную, потому что они начинают воровать, принимать интоксикации, прогуливать работу. Мы знаем, что был такой Советский Союз, развалилась вся экономика, хотя работали с утра до ночи, с субботниками, воскресниками и так далее. Все развалилось. Потому что качество было плохое, то, что делали. Вот такая система. И более того, рабочий класс не может осознать философски жизнь. То есть, ну, нужна голова в обществе. Сегодня как раз недостаток в этом. Есть у нас руки, руководят люди, есть у нас торговцы, чуть ли не все занимаются этим, есть рабочий класс, а где голова, которая может нам восстановить разум наш, чтобы не занимались ослиным трудом, чтобы не зависели просто от системы слепо, чтобы мы все знали, для чего мы живем и какую пользу мы после себя оставим своим детям. Личную ответственность несли. Нас научили тогда, партия вас заботится, партия вас образовывает, партия вам все даст, все, просто слушайте указания партии. Мы так и делали, мы слушали. Потом партия развалилась. На моем веку развалились в несколько строев, несколько формаций. И теперь что остается мне? Свой разум использовать. Свой разум использовать. Самому нести ответственность за свою жизнь. Вот сейчас в чем наша роль, задача. Почему мы мужчины? Это для мужчин. Нести лично ответственность за свой разум, за свои чувства, за свой ум, за свою семью, за свою жену, детей и за это общество, в котором я живу. И вот тут нужно расширить сознание. Вот практика существует. Как эту голову восстановить? Как увидеть? Где же я живу на самом деле? Все деньги, которые мы зарабатываем, если они большие или маленькие, нам не принадлежат. Ведь культура определяется не сколько вы зарабатываете, а как вы тратите эти деньги. Вот критерий. Как вы наслаждаетесь потом. Вы скажете, ничего себе утверждение, мои деньги не принадлежат мне. Я заработал миллионы, скажем, у меня успешный бизнес, и теперь я слышу такую вещь. Да похоже, вы один из проходимцев тут, который сейчас пытается у нас деньги забрать. Мало ли таких гуру, знаете, сейчас на свете. Хорошо. Например, у кого-то есть большие знания. А кому они принадлежат? Зачем они ему одному? Они принадлежат всем, он должен распространять это. Обучать других людей. Это не его знания, это не его собственность. Это его форма отношений. Его форма служения. Вот в чем ценность. В служении ценность, а не в приобретении. Все, что имеешь, нужно отдать, ради других это сделать. Знания нужно передавать другим. Кто-то имеет власть для себя, что ли? Нет, для блага всех других должен руководить. Также деньги зарабатываем для блага всех других. И работаем для блага всех других. Это сознание, сознание. Вот этот пример. В советское время была газета «Комсомольская правда». В то время, я читал ту статью, запомнил, в то время строили ГЭС. В Сибири перекрывали Ангару и строили Красноярскую ГЭС. Была знаменитая стройка. И там была статья «Он строит Красноярскую ГЭС» с фотографией какого-то вот там молодого, значит, советского человека, энтузиаста. Репортер приехал на эту стройку с микрофоном для записи, чтобы написать статью. И он просто спрашивал у всех, что ты делаешь? Я вот перевожу вот камни на это, он белази, вот, сбрасываю в реку, переграживаю реку. Так, а ты что делаешь? А я повар, я кормлю бригаду, работаю тут. А ты что делаешь? Я замешиваю цемент. И каждый просто говорил, чем он занимается конкретно вот на этой стройке. Он подошел к одному электрику, там что-то крутил в проводах. Что вы делаете? Строю Красноярскую ГЭС. Он строит Красноярскую ГЭС. Портрет, статья о нем. Вот это сознание. Остальные просто повар, камни носит там, бетон замешивает, а он строит Красноярскую ГЭС. Вот он разум. Это пример. Можно и дальше понимать. Разум может видеть будущее, дорогие мои. Вы через чистую реку увидите дно, а через мутную воду не увидите дна. Если ум чистый, можно увидеть будущее. Разум – это будхи. Он видит прошлое, настоящее и будущее, которые очень связаны. По прошлым событиям можете понять настоящий момент, и от настоящего можете понять, что такое будет будущее. Один таксист в годы перестройки, когда я сел в такси в Екатеринбурге, люди были очень раздражены, теряли работу, цены поднимались, там девальвация, там бандитизм, кошмар, короче. Он меня спросил, когда будет лучше в стране? 90-е годы. А я ему в ответ говорю, а что ты ожидаешь, какого улучшения? Говорит, ну когда деньги дадут, чтобы жить? Я тогда его спрашиваю, послушай, а ты видишь, вот сейчас много людей хороших вещей делают? Я его минут 10 не мог остановить, когда он стал говорить, что вообще люди творят сегодня, подростки и так далее, сколько убийц, наемных, все это было. Я говорю, если ты видишь, что ничего хорошего люди не делают, почему ты ждешь улучшения? Где разум? Почему мы ожидаем улучшения, если никто не вкладывает ничего в общее дело? Каждый живет сам для себя. Просто кто выживет, тот и выиграет. Каждый сам за себя. Даже в семье так смотреть становится. У каждого свой счет, свой там так далее. То есть люди легко сегодня разводятся, даже если есть дети. Легко могут бросить все. Чувства побеждают. Видите? Неудовлетворенность. Любовь и ненависть руководит сегодня людьми. А где же разум, который может прощать, все восстанавливать, видите? Улучшать, удерживать. Вот эту лодку, которая в этом океане материального бытия может разбиться, кто же будет управлять вот в этой стихии, в этой жизни? Разум способен на это. Дадами будут йогам там, я на маму паянте те санскрит, то есть разум дается свыше. Только когда ум медитирует на абсолютную истину, вот тогда человек получает удивительный разум, тонкий, проницательность, видение. Мы же живем вслепую, мы не знаем, что будет завтра с нами. Сегодня жизнь вообще непредсказуемой становится из-за вот этой вот этих вот кармических, вот этих сложных действий. Мы не знаем, когда человек даже умрет, потому что он не доживает свой век. Дети могут родиться с онкологией сегодня, понимаете? Уже больше и больше таких случаев. Да мою бытность никто слово «рак» не слышал вообще. Не было. Энцефалита не было. Рака не было. И много других вещей люди просто не слышали. Не было этого всего. Мы еще жили в детстве, мы квартиру не закрывали на ключ, уходили из дома. Никто не боялся, не было железной двери, не было никаких замков электронных. Иногда писали записку «Мама, ключ под ковриком» и уходили. Но проблем, были какие-то одни вещи, но в целом нет, не было такого страха жизни. Как сегодня мы настолько прогрессировали, смотрите, но прогрессируют. Мошенники тоже прогрессируют, они быстрее нас прогрессируют, смотрите. Вы честные люди, вам не повезло. Это Эдгар По, по-моему, пишет этот рассказ. Как в одном правительственном учреждении заклинилось сейф, очень важные документы там были, очень ценные, чрезвычайно ценные. Не знали, что как открыть его, потому что кто-то предлагал автогеном, кто-то взорвать, но можно повредить. В общем, задача была сложная. И кто-то вспомнил, тут у нас есть один в тюрьме медвежатник, знаменитый вообще, любые сейфы вскрывал. Пригласим его. Пообещаем свободу, если откроет. Пригласили. Человек был в тюремной одежде, значит, полосатый такой, с номерком. Вы можете открыть этот сейф? Если вы откроете этот сейф с этими важными нашими документами правительственными, мы обещаем вам дать свободу. Вы сможете открыть? Смогу. Да. Столько уже было попыток и... Ну и что вам для этого нужно? Таз с водой и пилку для ногтей, он сказал. Кто-то высказал тут сразу же. Мошенник, он издевается, выгоняйте его отсюда. Но главное сказал, нет, несите таз холодной воды и пилку, как он просит. Посмотрим, что мы будем делать. Вот это все правительственные там люди, знаете, очень важные чиновники собрались. Он сел в кресло, опустил руку левую в таз с холодной водой, потом стал пилить ногти. Так посмотрит на других. Точно издевается. Но пилил не таким образом, а вот так пилил ногти, спилил их. толщину до крови, пока не появилась кровь. И холодная вода. Получился очень чувствительный инструмент. Малейшее прикосновение вызывало дергание в ногтях, ощущение острое очень. Положил пальцы на крышку сейфа, стал вращать диск, и малейшие щелчки, опа, 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 назвал цифрицы, и сейф открылся. Гений. Нет, такому свободу давать нельзя, они сказали, снова в тюрьму отправили его. Обещание не выполнили. Нет, это гений. Мошенники, люди любят слушать о мошенниках. Я рассказал историю, вам же интересно было. А если я расскажу историю про честного человека, вы уснете. Где наши ценности? Честный человек не имеет вдохновения сегодня. Нам нечего о нем рассказать, кроме как он страдает в нищете просто. Недостаточно честности. А где разум? Это получается наивность. Ребенок, он, конечно, хороший, чистый, но он беспомощный. Но мы же мужчины, а? У нас есть потенциал, вот в чем дело. Поэтому мы об этом говорим. Мы не хотим быть неудачниками, неуспешными, мы хотим достичь своей цели. Так давайте поставим цель сначала. Только не в деньгах, ничего не получится. А отношения. Ни денег у нас нет, а отношений у нас нет достаточно. Вот в чем вопрос. Это как, знаете, вот азартные игроки за одним столом за рулетки собираются. Они же все вместе. Но вместе же, за одним столом. Но каждый думает только о своей выгоде. Они не вместе. Они фактически враги друг другу, конкуренты. Они часто даже убивают друг друга за эти выигрыши и проигрыши. Но они вместе собираются. Мы дружим вместе в одном городе, в одном предприятии. Но где наши отношения? Мы видим, как часто, когда деньги появляются среди людей рабочих, начинаются конфликты. Сразу же. Это написано, что век Кали, нынешний век, за одну ошибку в деньгах люди будут становиться врагами. Сразу же. Потому что ценности денег будут превосходить все другие ценности. А ошибки нам обеспечены в жизни каждому. Поэтому каждого человека нужно еще уметь прощать и понимать. Это говорю в общих чертах, потому что чувства, ум, разум – это три составляющие. Три другие я еще не затронул выше. Пока я не коснулся этой темы. Пока просто вот есть чувства, есть ум, есть разум. Давайте разберемся в трех соснах сначала. Где этот мой разум? Как его применить? Я подсказку дам определенно. Почему священные писания необходимы и трактаты мудрецов? Почему они необходимы? Это и есть наш разум. Разум формируется на слух. На слух, смотрите. Если на слух он не формируется, тогда через страдания человек будет подстигать мудрость, если еще получится, если выживет. Пример. Есть статья Уголовного кодекса за воровство. Вот такое наказание, тюрьма, скажем, 3-5 лет. Хорошо. Вы услышали, разум есть, вы этого не делаете. Достаточно опыта вы получили на слух. Все? Ясно. Второй тип разума ниже. Я понял, да, наказание есть. Ну а если я это сделаю без свидетелей, возможно, получится. Это второй тип разума. И так человек это делает, но если просто увидел, что кого-то наказали серьезно, или его наказали, говорит, все, стоп, я понял, я завязал. Ему достаточно. То есть он услышал и получил опыт. Сделал, разум проснулся. Третий тип разума не может получить опыта ни на слух, ни на опыте страданий. Ворует в тюрьму, ворует в тюрьму, всю жизнь присутствует. Рецидивист называется. Это несправедливый человек. Это различные типы разума. К третьему типу разума неприложимо то, о чем мы сегодня говорим с вами. Не, это ничего не получится. Третий тип разума отвергается вообще для прогресса. Он не прогрессирует. Второй тип разума прогрессирует. Первый тип разума редко встречается. Его нужно еще сформировать. Как на слух получить опыт? Не убий. Все понятно? Не лги, не кради. Чтобы не лгать, нужно знать же правду еще. Это заповедь непростая. И что значит не убий, если предписано убийство тоже как наказание в законе? Как с этим быть? То есть эти темы очень интересные для нас. Как же свой разум установить так, чтобы в этом мире вы были не затронуты реакциями когда вы действуете. Что есть акция, есть реакция. На всякий поступок есть реакция. Что нас и связывает, обуславливает, как бы сковывает в этом мире. Ну, на любом, ну вот что, любой предмет на физическом уровне, вот я, это же моя акция, это мое действие. Я сейчас что сделаю? Я совершу действие, разомкну пальцы. А упадет он уже по закону тяготения. Смотрите, оказывается, еще есть закон тяготения. Не только мои пальцы, еще есть, они взаимодействуют с законом тяготения. Видите, реакция еще есть, закон окружающий мои действия, мои мысли, мои слова. Я говорю, хорошие вещи, одна реакция будет. Плохие вещи, другая реакция будет. Оскорбительные вещи, третья реакция будет. Ведь акция, реакция, постоянно это происходит. Это закон кармы называется. Так, есть карма, викарма, акарма. Три вида действия. Три вида судьбы получается. Три вида разных реакций. Карма – это благочестивая деятельность, предписанная священными книгами. Викарма – греховная деятельность, против действия. А карма означает бездействие в действии. Вы не получаете никаких реакций. Вы развиваете внутренние качества. Неважно, что приобретаете или теряете, вы растете. Как личность, как разум вы растете. Значит, независимы от внешних условий. Вас обеспечивают законы природы сами по себе. Это искусство деятельности сегодня утрачено. Если я себе сам не позабочусь, обо мне никто не позаботится сегодня. Видите? Я не умею жить так. Полагаясь на волю Бога. Потому что для меня его просто нет. Я один в этом мире фактически выживаю. Я один буду умирать, понимаете? Никто мне не поможет. То есть я отделен от этой системы поддержания мира. А мир поддерживается без меня. Птицы не работают, животные не работают, и не молятся, все получают, смотрите, природа их обеспечивает. В моем случае нужно знать три вещи. Карма, викарма, акарма. Карма – благочестивая деятельность, она обеспечивает будущее хорошее. Например, можно заслужить, ну, быть богатым, быть с добрым именем, с хорошей репутацией, человек уважаемым быть человеком. Это хорошая карма. Если мы знаем, что такое благотворительность, какие-то добрые вещи, у нас высокая репутация будет, почет в обществе и так далее. Богатство. И она, в конце концов, переводит человека на райские планеты после смерти, написано в Писании. Викарма, греховная деятельность, она порождает конфликты, болезни, безумие, оскорбления и ведет вниз в адские планеты. Ад можно создать прямо на земле такой деятельностью. Не нужно даже ходить и смотреть, где ад. Ад есть и на земле сейчас. И рай, и ад, все есть. Если присмотреться. Итак, разные виды деятельности дают разный результат. И это рождение, когда я родился в какой-то семье, вот с этими способностями, это результат моей прошлой жизни, деятельность в прошлой жизни. Мы рождаемся с разными качествами, в разных условиях. В одной семье могут быть очень разные люди, потому что разная карма. Кто-то рождается уже в богатой семье. Ему работать не нужно всю жизнь, он же обеспечен. Это заслуга с прошлой жизни. Кто-то рождается с хорошим интеллектом, хорошо получает образование, легко все дается, красивой внешности, здоровый человек. Успешного все. Всем нравится он. Хорошее качество. А другой – плохая внешность, плохой разум, болеет, например, мало живет. А бывает смешанная карма. Красивый, умный, талантливый, но мало живет. Ведь это смешно, плохая и хорошая карма. Но это просто примеры, чтобы нам вот проиллюстрировать, да, что в жизни это все законные, не случайные вещи. Это все мудрецы исследовали. Тонкости закона кармы. И как, скажем, если мы имеем какую-то дурную полосу в жизни, как ее нейтрализовать, тоже есть способы. Тоже есть практики такие. Когда революция-то произошла, и рабочий класс взял власть, они стали исповедовать атеизм, грубейший, вульгарный атеизм. Сегодня вот это поколение наше, сегодня вы даже представить не сможете, какое было невежество в этой области у людей. Вы даже представить не сможете этого. Вот такие бы лекции, меня бы убили в то время за такие лекции. А сегодня мы слушаем, понимаете, начинаем думать на эти темы. Огромная разница, я вам скажу. Гигантская разница. Не только эта аудитория. Сегодня миллионы людей читают Бхагавад-гиту, значит, священное писание, начинают практиковать это в жизни и достигают успеха. Жизнь меняется сразу же, в тот же день. Как только мы начинаем применять эти знания на практике, в семье, на работе, где-то еще, просто к самому себе. Просто в пище, просто в одежде, просто в качествах, в мышлении. Перемены могут нас сделать счастливыми уже людьми. Уже наполненными энергией, верой, энтузиазмом, знаниями. Все, что человек делает, нужно делать в знании, говорится, не в невежестве. От начала, от середины и до конца нужно знать, что такое начало, что такое середина, что такое конец, какова конечная цель. Шреяс, преяс, санскрит. Шреяс – конечная цель. Преяс – какая-то временная цель. Преяс – это что-то приятное. Это тоже моя цель. Скажем, быть свой приятно организовать, мебель какую-то там, не знаю, пищу уметь готовить. Такая цель. Это уже деньги заработать нужно, чтобы жить здоровой жизнью нормальной. Это преяс. А зачем все это? Это шреяс. Сегодня шреяс утрачен. Поэтому люди, смотрите, они не удовлетворены, чем они не видят. Хорошо, вот один человек ко мне подошел в Москве как-то и сказал, у меня друг есть очень богатый, ему нужна помощь. Не можете с ним встретиться? Я говорю, насколько богатый и какие проблемы? Говорит, богатый, не скажу насколько, но на правнуках хватит. Очень богатый. Какие проблемы? Не может увеличить богатство свое. Ну, естественно, я тоже так же реагирую, говорю, а зачем? Говорит, вы не понимаете, у него, говорит, смысла жизни нет. Я говорю, что такая проблема? Да, говорит. Мне уже отказывают там какие-то функции. Серьезная проблема. И я вспоминаю историю. Царя Сардонапала. Это еще Делакруа написал такую картину. Я занимался историей искусств. Царь Сардонапала – это Турция. У него гарем, он царь, у него богатство ломится, у него все там есть, все. Нет смысла жизни. Что он сделал? Потрясло всю Европу. Он сжег себя вместе со всем гаремом. Он не мог жить весь. Богатые тоже плачут. Это написано в древних трактатах, что люди, достигшие совершенства в материальной жизни, не имея смысла, сильно страдают. Они просто разлагаются от этого. А другие, кто не имеют этих вот всех приобретений, они им завидуют и хотят быть такими, как они. Не зная, что их ждет. Они думают, там все будет хорошо. Но если жизнь бессмыслица, как это может быть хорошо? Все становится противным. И деньги, все эти приобретения, золотая клетка, они так все чувствуют, понимаете? Помните «Принц и нищий» произведение? Два брата-близнеца, но один по судьбе стал принцем, а другой нищим. Но они встретились потом. И нищий сказал, думал, он мечтал же о богатстве, а принц мечтал о свободе. Вот нищие, они свободные люди. Что хотят, то и делают. У них там нет какой-то привязанности. Они меняются ролями, чтобы пожить этой жизнью. Но счастье это не принесло. А что же счастье приносит? Одновременно должны быть принцем и нищим в одном лице. Что значит? Иметь все, что нужно, но быть непривязанным ко всему этому, свободным. Это называется а-карма. Лотос в воде не смачивается, не в грязной, не чистой. Вот это называется а-карма. Эта жизнь вас не оскверняет. Вы будете богатым, но не жадным, а уважаемым человеком. Можете иметь большую власть, но вы не будете деспотом, диктатором. Никогда. Вы останетесь человеком. Чистым человеком. Вот это сложная наука, видите, потому что власть и деньги влияют на каждого человека. Любому сейчас дай власть, и деньги, вы увидите, что с ним будет. Это легко проверить. Поэтому здесь нужны духовные знания. Разум вот этот самый. Как в этой жизни еще остаться человеком хотя бы, с большой буквы? Ведь счастье описывается высшее в этом мире. Это слава доброго имени, репутация. Это высшее счастье, которое человек может здесь заслужить. Когда его ценят, любят, уважают, у него имя доброе есть. Вот оно счастье. Называется кама. Тарма, арта, кама, мокша. Четыре ступени цивилизации. А начинается с дхармы, то, что мы сейчас обсуждаем, с разума, с заповедей. Потом экономика, артха идет. Не сначала экономика, сначала заповеди, потом оттуда исходит экономика. Когда мы честно трудимся, тогда будет экономика. Когда вражды между людьми не будет, тогда будет экономика. Когда мы землю не будем ядами портить, тогда будет экономика. Когда загрязнять воздух не будем лишними этими производствами, тогда будет экономика. Когда не будем дышать вот этим воздухом, отравленным газами машин, и дети не будут рождаться с онкологией, вот тогда будет все лучше. Это разум. Мы не призываем отказаться сейчас от машин, там сейчас невозможно это. Нет, нет. Поезд на все, на полном ходу, знаете, идет сейчас цивилизации. Если вы хотите остановить, он вас просто сметет, ясное дело, на скорости. На такое. Это целая система мировая. Она сейчас рушится, правда, на глазах. Вы увидите, она уже разрушается, старая система. Сейчас нужна новая система. Почему об этом говорим? Это не революция, это одухотворение будет. Другого пути не существует, на самом деле. Революции не помогут. И время. Но видите, тема оказалась обширная. Я только три вот уровня попытался сейчас немножко обсудить. Чувство, ум и разум, их взаимодействие, как вот в жизни это происходит. Три еще не задевал выше, которые существуют. Может быть, в другой раз мы коснемся еще других тем. Пока, я думаю, все-таки можно остановиться, информации очень много. Может, есть вопросы? Есть? Да? Пожалуйста.
Так, значит, ну, такие простые вопросы. Вы говорили, четыре там типа людей до уровня, да? Мошенники, к какому относятся?
Они относятся к одному из этих четырех, но есть еще одна категория. Вопрос касается, да, тонкий. Есть четыре типа людей, которые обращаются к абсолютной истине, к Богу, и четыре типа, которые не обращаются в эту сторону. И вот эта категория, мошенники, это одна из четырех, которые не обращаются к Богу, к абсолютной истине, к знаниям. Это мудхи, нарадхамы, майя-пахридагьяна, асурамбавам. Значит, мудха означает глупый осел. Мы коснулись этой темы. Думаю, просто нужно работать, и все. Ничего не нужно другое. Мудха. Нарадхама – вот это вот мошенник. Нара – это человек. Адхама – значит ниши, подонок, то есть буквально переводится. Ниши среди людей. Это воры, это мошенники, это убийцы, это грабители, это все что угодно. Вот это класс людей. Они к Богу не обращаются, и у них запас грехов большой, поэтому они становятся нарадхамы. Это тип людей, которые к Богу не обращаются. Когда они обращаются к Богу, если они утрачивают плохие качества постепенно, им становится стыдно. Они меняют эту категорию. Но им трудно самостоятельно это сделать. Они ненавидят людей и жизнь. Им трудно. Им нужна помощь таким людям.
То есть это просто такой, как вы сказали, тип разума?
Да, да, оскверненный тип разума, совершенно верно.
То есть у людей вот этот тип есть, он с ними идет по жизни, да?
Когда-то они были нормальными людьми, они осквернились. В невежестве живет человек, он обязательно сквернится.
Еще два вопросика. Вот вы идете, говорите, идет одухотворенность, процесс неизбежен. Сколько это ждать? И, да, и
не-не-не-не,
что-то вы сказали
не тот
про,
подход.
Про книгу.
Себя начинать
читать,
нужно.
Читать.
Себя начинать.
Название
надо.
Книги.
Нарадхама есть, да, надо начинать. Бхагавад-гита. Бхагавад-гита книга. Мы покажем ее потом, да? Тут есть Бхагавад-гита. Так принесите, мы хоть покажем ее эту книгу.
Вы же сказали, что прочитать и сразу меняется.
Конечно, конечно.
Да. Спасибо.
Да, пожалуйста.
Дорогой Александр Геннадьевич, спасибо большое за эту лекцию. Да, вроде бы оказалось мало так затронуто, но это очень объемно. И вот в процессе вы говорили про заповеди, да? И про этот груз, соответственно, в процессе жизни было очень много, так скажем, совершено. И есть вот этот груз, он давит. Что это такое, с чем, как с этим быть?
То есть действия, которые были совершены раньше,
Все
они
верно,
как
да.
бы впечатление оставляют на настоящий момент времени. Можете посмотреть. Это называется самскара на санскрите. Любое действие – это отпечаток в нашем характере. Однажды я шел по дороге, и на обочине машина стояла с открытым капотом, старая какая-то машина, и человек там что-то ремонтировал. Достал какую-то деталь и бил молотком со всей силы. Вот это было его действие. Я, проходя, посмотрел на его лицо. И когда он совершал этот удар, его лицо сильно искривлялось. Ну, как будто это было живое существо, понимаете? Ему было не так-то легко. Оно искривлялось таким было некрасивым лицом. Неприятная эмоция была. Я подумал, вот человек просто деталь бьет молотком, смотрите. Уже отпечаток дается на его психику. А представьте человека, работающего на бойне, который бьет молотком по голове животным. Это же тоже отпечаток оставляет. Вы видели глаза этих людей? Видел глаза, я видел глаза наемных убийц. Видел глаза одного отца-убийцы. Это другие люди совсем. То есть эта деятельность, она, несомненно, отпечатывается в их сознании. Как говорил Сократ, каждый вид греха отпечатывается в форме страха какого-то типа в человеке. Будет бояться чего-то. Я открыл недавно интернет. Посмотрел, какие фобии бывают. Я удивился. Бояться можно чего угодно. До панических состояний. А любые вещи, оказывается, могут стать фобией сегодня. То есть какие-то действия провоцируют отпечатки. Например, человек своровал деньги, он же боится полиции. Страх появляется. Или просто занял, не отдает, он боится этого человека встретить. Уже страх есть, видите? Он уже не свободен. Это просто простые примеры. Но закон кармы, он тонкий. Для человеческого разума он непостижимый фактически. Потом мы три вещи упомянули. Карма, викарма, акарма. Так. И чтобы выйти из этих самскары прошлого, нам нужно более сильные позитивные впечатления. Духовные. Духовная практика, которая очищает наш ум и сердце. Используются мантры, молитвы, скажем, в религиях используются. Но человек должен в знании это делать, не просто как ритуал механически это делать, а осознанно это делать. Тогда в тот же день он получает опыт. Сразу же. Сразу же. В тот же день, понимаете? Не надо ждать долго. Вопрос как бы нашего отношения к этому. Можете сразу подружиться с человеком за одно мгновение. Просто что-то, какой-то подарок, хорошее слово, и сразу хорошее тоже. Сразу возникает. Не нужно ждать. Это акт осмысленный должен быть. А можно с одного мгновения стать врагами. Это наш выбор. Это просто наш выбор. У меня? Ну, есть люди, которые так считают. Нет, не должно быть врагов. Иначе зачем я это говорю?
А можно за...
Зачем тогда я это говорю? Я тогда вас обманываю, что ли? Я так не должен думать. Но кто-то может считать меня врагом. Почему нет? Но я не должен так думать. Запрещено. Мне запрещено. Вам можно. Еще пока. Но скоро тоже будет запрещено, похоже.
Александр Геннадьевич, можно вопрос задать?
Да.
Я вот хотел спросить у вас. Вы начали про СССР говорить, про капитализм.
А где вы? А, вот.
Вижу. Да, я вот. Я вот читал недавно про Евгенику, что в США до 70-х годов это экспериментировал с народе на людях, а в Советском Союзе этой практики не было. Как вы к этому относитесь, что у нас, грубо говоря, сейчас используют, ну так пишут многие журналисты.
Что используют?
Евгенику.
А что это такое?
К отношению к этой науке как относитесь?
Я не знаю, что в двух словах, что за наука.
Ну, это было написано Гюнтером в Германии. Вообще-то англичане изначально. Про естественный отбор людей. Очень длинная наука.
Естественный отбор?
Да.
Это наука?
Нет, экспериментах нет. Это философия своя есть. Это в Западе, в Европе.
Она основана на теории Дарвина, да?
Нет, на теории отбора. Гюнтера.
Но она основана на теории Дарвина?
Да, что-то? Изначально Дарвин начал.
Материалистичная философия, да. Несовершенная.
Ну, это было использовано в США до 70-х годов, капитализм. А в наших странах это не использовалось.
Античеловеческая философия.
Ну вот я просто хотел про это спросить у вас.
Если она основана на теории Дарвина, это ложная философия. Теория Дарвина, она ложная. Все не так было.
Хорошо.
Нет никаких доказательств обоснования этой теории. Да, да, конечно.
Я хотел спросить.
Спасибо. Спасибо. У меня быстрый вопрос. Вот у меня дочка 2 годика. И я вот хотел уточнить, ну, точнее, вопрос про роль отцов в обществе. Ну, чтобы вкратце, так скажем, описали это. Я, конечно... сам тоже воспитываюсь, читаю книги, на родителей смотрю своих, какие-то примеры для себя, какие-то уроки осваиваю. Также вот хотел у вас услышать ваше мнение. Спасибо.
Как воспитывать дочь? Да. Дочь. Ну, если коротко сказать, коротко, конечно, каждая ситуация требует отдельного внимания в каждой семье, но если коротко, в принципе, сказать, что такое отец и дочь. Девочка не воспитывается в суровой аскезе, как мальчик. Мальчиков можно вот в армию там послать, какие-то условия такие суровые, там он окрепнет, да, закалится нормально. Мужчина. Девочек нельзя в суровые условия помещать. Они на всех этапах жизни должны быть защищены любовью. Иначе они не будут счастливы. Детство – это любовь отца. В юности, молодости – любовь мужа. В старости взрослые дети должны опекать ее любовью. Тогда она полноценно себя чувствует. Защищенной и счастливой. Если она не получает любви ни от отца, ни от мужа, ни от детей, ее поглощает скорбь. Она будет болеть постоянно и быстро стареет. Женщина не выживает в атмосфере, где нет любви. Это главная ее природа. Она вдохновляющая сила для мужчины. Именно она как бы любовь пробуждает. Конечно, может и вожделение пробудить, проститутка, допустим. Но есть целомудренная женщина. Мы сейчас говорим о хорошей стороне женщины. Вот. И поэтому, когда отец воспитывает дочь, то только через любовь она будет воспринимать его наставления по природе вещей. Она уже по природе вещей, девочка, больше привязана к отцу, чем к матери. А сыновья больше к матери, чем к отцу. Так устроено. Поэтому отец более жесток с сыновьями, но мягок с дочерью. Мать более жестка с дочерью, но мягко с сыновьями. Так компенсируется вот воспитание. И для отца дочь должна быть самое лучшее в мире, то, что она должна чувствовать. Ты самое лучшее в мире, вот что она должна чувствовать от отца. Только тогда он дает ей наставление и обучает ее. Тогда она слушает его. Самое лучшее в мире. Потом муж ей скажет то же самое, ты самое лучшее в мире. И дети скажут то же самое, ты самое лучшее, все в порядке. Это защита. Но это, говорю, это общий ответ. Потому что вот рождаются демоницы, допустим, демоны. Но это исключение, поэтому сейчас я об этом не говорю. Молиться нормально. Всегда нужно молиться, в любом случае, за детей. А ну, принимает какую-то помощь, я думаю, да? Ничего не принимает. Но, к сожалению, да, тут пока ничего нельзя сделать. Ну, вот можно думать так. Думать можно так. Тоже хорошо будет. Из двух зол меньше выбирают, но что делать? Жизнь так бывает с нами, поступает судьба. Пожалуйста, пожалуйста.
Простите, я просто первым руку тяну. Очень важный для меня вопрос. Александр Геннадьевич, вы упомянули онкологию. Вот. У меня недавно у отца обнаружилась вот эта вот болячка. Четвертая стадия. Он в унынии, он как в панике, можно сказать. Практически я его сейчас, я и его жена, мама у меня давно ушла. Мы вот его подталкиваем к лечению и так далее, потому что он как, в общем, как раз... Не знаю даже, кому сейчас больше разум нужен, мне точно, чтобы его убедить, что это все не бессмысленно, лечиться и так далее, не сдаваться. Вот где этот разум взять мне? Потому что он сейчас, мне супруга сказала, он говорит, сейчас как будто ты в роли старшего, а он как ребенок, потому что он уже в преклонном возрасте. Говорит, тебе надо вот это... Нужные слова подобрать, я сам даже не знаю. Я тем более знаю статистику рака поджелудочной железы, то есть выживаемость, все такое, что это сложно поддается и так далее. Хотелось бы, чтобы близкий человек прожил подольше. И мне не хватает разума ему донести, а может и не нужно, я даже не знаю. В общем, нужных слов не нахожу, чтобы его вдохновить на то, чтобы лечиться дальше.
Это называется экстремальная ситуация, из которой уже можно не найти выхода, вот чисто физически не найти выхода. Ко мне однажды пришла женщина с таким же вопросом, со взрослой дочерью, и сказала, что у нее рак. Она пошла к доктору аюрведическому, ну, разные было докторов и гадалок там, ну, как обычно люди, знаете, все там пытаются как-то. Но последний ей сказал, что вам уже врачи не нужны, вам нужен просто духовный человек, чтобы как-то, ну, успокоиться, принять эту ситуацию, уже готовиться к уходу. Она пришла ко мне именно вот для этого. Я не врач. И сказала, что мне делать? Я говорю, а что вы хотите? Она говорит, я хочу жить. И рядом дочь сидит. Я говорю, а можете сказать, зачем вы хотите жить? Дочь немножко смутилась от этого вопроса, а вот женщина, она восприняла всерьез этот вопрос, позитивно. Сказал, ну, я хотела бы еще, ну, о семье позаботиться, вот, может быть, там, о внуках. Я сказал, ну, вы уже вырастили дочь, вы уже эту роль выполнили. У вас есть какой-то другой смысл? Вот если вы обретете еще другой какой-то смысл, чтобы жить, возможно, вы будете жить. Она сказала, а я не знаю, оказывается, зачем я буду жить. Я говорю, так вот, давайте поговорим духовно об этом теперь. Вы христианка или мусульманка, кто вы? Он говорит, я, ну, не причисляю себя особенно никуда, никакой конфессии. Я говорю, ну, какая моя книга Священного Писания ближе, допустим? Вот, что вы сейчас могли бы читать? Он говорит, ну, вот, Евангелие, Библия. Ну, говорю, давайте, читайте. Через неделю придите ко мне и скажите, вот, зачем вы хотите жить? Знаете, я думал, она больше не придет. Она пришла через неделю. Улыбается, светлая такая. Говорит, я поняла, зачем жить. Я, говорит, хочу полюбить Бога. Я был в шоке. Кто из людей ставит такую цель вообще? Нормальных, да? Ну, она, будучи атеисткой, ну, в советское время она была, жила, она выбрала эту цель. Ну, я ей сказал тогда, как, что делать в этом случае, если вы хотите такую цель ставить, вот такая вот практика вам. И я потом уехал на полгода. Доктор, который ее лечил, написал мне письмо. Диагноз снят. Никакого рака не было. Это редкий случай, я понимаю. Редкий случай. Поэтому первое, что человек чувствует, когда этот диагноз получает, он чувствует страх, вот это вот, ну, понятно, это тяжело будет на его сердце. Постепенно, постепенно это уйдет. Пройдет трансформация. Вот тут нужно мягко помогать человеку. Не просто надеяться на выздоровление, но просто мы можем обманывать, конечно, его, если он не готов ни к чему другому. Вот. Но сначала страх, потом он начинает постепенно принимать эту ситуацию. И вот тогда можно с ним уже читать какие-то книги о смысле жизни, о чем-то божественном, что он должен готовиться перевоплотиться. Вот об этом нужно ему рассказать. Хотя бы, а если даже не поверит в это, не примет, все равно услышит хотя бы пусть об этом человек. Это очень важный момент. А в остальном вы правы, сейчас нужно просто лечиться. Все меры нужно принять для лечения. Это тоже нужно параллельно делать. Но химиотерапия, конечно, тяжелая штука. Это непросто.
Подвести к этому, сказать, что, ну, может, вы его убедите хотя бы молитвы какие-то читать, ну, не мантры, а молитвы хотя бы. Ну, ему ум надо успокоить. Говорит, с ним тяжело сейчас даже на эту тему разговаривать.
Надо читать с ним вместе книги, может быть, там что-то из Бхагавад-гиты чуть-чуть. До Я этого, с родителями так поступал.
До этого очень далеко.
Неважно. Вот увидишь потом, когда он уже в таком состоянии будет, просто рядом садись, читай вслух. Просто стенам. Увидишь, как его настроение будет меняться.
Благодарю.
Это же могучная вещь. Если даже и не понимаю, вибрации очень сильные.
Добрый вечер. Я хотел бы спросить немного про сегодняшнюю тему, про устойчивость, внутреннюю устойчивость и моментами, когда нужно радоваться, да? Вы говорили, что людям некогда радоваться. Вот. И у меня такой вопрос в связи с этим возник. Как в условиях вот современного мира, да, когда все быстро меняется, сохранить вот эту внутреннюю устойчивость и одновременно научиться вот радоваться? Потому что я тоже... После ваших слов тоже задумался, что вокруг меня люди как бы тоже перестали радоваться. Вот. И такой вопрос у меня.
Вот, спасибо за вопрос по теме. Это как раз вопрос очень важный. Хорошо. Хорошо. Сейчас скажу технически. День, сутки человека делится на три части в соответствии с тремя гунами природы, трех качеств природы. Это отдельная тема, но я вкратце говорю сейчас. Часть суток предназначена для гуны благости, часть суток страсть – это для работы, и часть невежества – для отдыха и сна. Значит, добродетель, страсть, невежество. Добродетель – это святость человека. Работа – это его карьера, как это благотворная деятельность для социума. Отдых – это времяпровождение с близкими людьми. И также сон. Смотрите, что мы упустили из этих трех? Ну, святость. Сон у нас есть, отдых у нас есть. Почему нет? Работа есть. Сон, работа есть. Чего нет? Святости нет. А откуда будет радость? Поэтому с 2 часов ночи до 10 утра это время гуны благости. Значит, рекомендуется до 6 утра проснуться и быть радостным через духовную практику. Рано утром это делается. Очень сильный эффект. Мы же просыпаем это время годами. Мы на работу, потом отдых, работаем. Мы изнашиваемся таким образом. У нас нет восполнения энергии внутренней. Мы устаем очень быстро. То есть пенсия. Какая пенсия вообще? У человека не должно быть никакой пенсии. Он должен быть всегда жизнерадостным, всегда энтузиастом, всегда заниматься какой-то деятельностью, просто разной по возрасту. Но всегда должен быть в обойме жизни. А его просто выбрасывают и никому не нужен, потому что он ни на что уже не способен, выжатый, как лимон. То есть утренние программы, то есть прана, до восхода солнца нужно встать уже, заниматься медитацией, читать Священное Писание, то есть наполняться вот смыслом жизни. Потом только идти на работу, и уже радостный человек будет. В 6 утра вы должны почувствовать радость. Каждый день. Потом идти на работу. Ну и кто идет с радостью на работу сегодня? Посмотрите. Да проклятая жизнь вообще. Потому что мы просыпаемся, эти вещи, мы не занимаемся этой духовной практикой. Ведь все люди занимались духовной практикой когда-то. Поймите, все знали об этом. А сейчас все не знают об этом. Как так получилось? Мы сказали, как система переворачивалась с головы на ноги. Высшие классы знают это очень хорошо, разумные люди. Но мы потеряли это, теперь надо восстанавливать, иначе как нам жить дальше? Если вы радостны будете по улице ходить по-другому, вы будете рады людям, когда видите их. Не будет этих подозрений друг к другу. Начало проблемы – это подозрение просто. А кто такой вообще? Знаете, для этого опыта вот нужно съездить в какое-то святое место. А вы почувствуете, когда вот собираются люди в святом месте, паломничество, эту вот атмосферу, ее нужно почувствовать. Обязательно будьте там, хоть раз в жизни. Рекомендации? Да вот тут Туркестан есть, в Казахстане, например. Или можно в Мекку поехать, если вы мусульманин. Вы обязательно посетите Мекку. Если нет, я рекомендую Индия, там масса мест паломничества вообще великих таких. Значит, самые великие святые там. Количество святых большое, это там, оттуда, с востока. Хорошо. Вриндаван. Вриндаван. Потом узнаете, что это за место.
Да, можно вопрос?
Можно?
Скажите, пожалуйста, когда ты побывал в святых местах, как потом удерживать состояние?
Общением. 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 Регулярно общаться нужно. Там микрофон.
Можно,
у вас?
Да. Здравствуйте. Спасибо за лекцию. Смотрите, у меня такой вопрос. Я воспитываю пацанов, ну, парней, и хотел бы услышать ваше мнение в плане, как правильно выстраивать для них границы, как они, чтобы они, ну, хорошо развивались, как личности и так далее. Просто я воспитывался в семье в более жесткой, и своим детям хочу дать какой-то другой формат, поскольку у нас просто с детства как военный полигон утрировано. И вот хотел бы спросить у вас, какие будут направления в этом вопросе.
Я чувствую от вас настроение дисциплины. То есть есть такая энергия у вас. Я думаю, что дети вас слушают, уважают ваше слово. Потому что к себе относитесь тоже строго. Так я понимаю, верно? Угу. А для этого нужно понять, это ваши дети, да? Сколько? Сколько лет? Ого-го-го. 5 лет – это начало пробуждения Будхи, разума. Да, вот надо посмотреть. А вот эти ранние годы, первый год жизни – это страх. Живое существо страх испытывает первый год жизни. Это чакра страха, нижняя чакра открыта. Чакра выживания. Он все должен получать, получать, получать. Если что, он просто кричит. Если не получает что-то, он просто кричит панически. Это страх. Значит, нужно давать все, что он пожелает. Первый год жизни. Беспрекословно выполнять. Второй год чувства пробуждаются. Капризы могут уже проявиться. Уже начинает хочу, не хочу. Исполнять все капризы нужно. Иначе травма будет. Эту чакру нельзя закрывать. Нужно ее, наоборот, ну, использовать, да, чтобы открылось следующее. Третий год жизни – это деловые какие-то уже качества. Он уже начинает что-то ломать, что-то вот исследовать. Вот это тоже не нужно наказывать, когда он ломает что-то. Это разум, так он развивается у него. Просто нужно беречь вещи уже, самому следить, чтобы он хрустальную вазу не разбил. Наказывать нельзя за это. Ребенка в 3 года. Ни в коем случае. Ломает – хорошо, молодец, значит, разумный. Вот. Если мы наказываем, закрываем чакру. Потом с этой закрытой чакрой не сможет потом в жизни, ну, успешным быть. 4 года, 4-я чакра пробуждается, это гармония. Он вступает в отношения, уже юмор появляется, они интересные в это время дети. Игры всего нужно много-много играть с ним. Много, постоянно. И никогда не бить в этом возрасте. До 5 лет мы никакого насилия еще не применяем. Просто отводим внимание, если что-то нехорошее. Вот в таком духе. Переключаем внимание. В 5 лет уже ребенок, ему нужно знать, откуда он взялся. Видите, у него появляется этот вопрос. Нужно знать, как ответить ему. Уже не говорить, не говори глупости там, или потом поймешь, типа то, что вот игнорировать. Это как отвержение получается его разума. Нужно удовлетворять его вопросы, отвечать на все его вопросы, осмысленно, да, вот, включаться. И уже в 5 лет начинается дисциплина только в 5 лет. Но философию нельзя отдавать до где-то 8-9 лет, иначе он отвращение к наукам будет иметь. Нельзя вдалбливать математику, там учить их писать слишком рано. Это чуть позже нужно делать, когда у них проявится к этому уже интерес, вкус личный. Перегружать не нужно. И идти дальше по чакрам. 7-я чакра – это вера во сверхъестественные силы. Нельзя закрывать. 7 лет у ребенка есть вера в сказки, вот эти вот фантастику он верит. Нельзя говорить, что это все глупости, это все выдумано, этого не существует, Бога нет. Сильный вред нанесем ребенку. Это просто первые 7 лет, а их еще будет несколько 7-летних циклов. Ну, не перегружать, не нужно перегружать. Иначе, да, нет, я понимаю, иначе он будет только математикой мыслить. Она может ограничить его разум тоже. Ведическая математика, она другая. Наша математика, вот традиционная, она имеет дело с абстрактными цифрами. А математика ведическая имеет с объектами природы. Цифра 1 означает одно солнце, например. Или один Бог, одна истина. Цифра 2, значит, в этой истине есть 2 пара. Они должны быть соединены функционально, тогда это 2. Не просто 1 и 1. 2 Бога не бывает, да? Но 2 глаза бывает. Функция 1, но 2 глаза, 2 уха, например. То есть так постигается математика. Если до 10 досчитаете с ним, это будет мудрец. Это математика ведическая. Она и цифры изучает, и диалектику цифр, взаимоотношения. И пробуждает мистические ситхи. Вы можете посмотреть на дерево и сказать, сколько на нем листьев сразу же, если знаете такую математику. Я видел таких людей в Индии, в Южной Индии. Я зашел в один офис однажды. Я, правда, не помню, зачем туда пришел. Это был какой-то офис, где они в конце дня сосчитывали какие-то там дебет-кредит, подбивали цифры. А они были одеты как, ну, знаете, деловые люди. Там обычно офис был современный. Но один человек сидел за столом, как, знаете, индус из сказки. Там тюрбан такой, там какое-то перо, там с драгоценного камня, весь в перстнях такой, знаете, ну, колоритный. Ну, вот у него был чистый стол. Ему эти листы с цифрами просто раскладывали так вот люди в конце дня. Он так смотрел на них вот так вот, пальцами что-то двигал, моргал чуть-чуть и через несколько секунд говорил результат. На моих глазах это было. То есть они знают математику. Последний вопрос, да? А, сейчас тогда не последний тот, а вот это последний будет. Ну, пожалуйста.
Здравствуйте, дорогой Александр Геннадьевич. А вот спасибо за лекцию. Вы вот упомянули вначале, что очень важно жить в гармонии и, имея средства, не быть жадным. А если вот жадность, она как бы появляется, как-то проявляется, как с ней бороться правильно?
Щедростью. Но нужно просто знать, куда направить щедрость. Вот это тоже наука, быть щедрым. Нельзя понапрасну делать хорошие вещи. Нужно знать, куда вкладывать свою энергию, чтобы это было полезно для всех. Например, дать нищему деньги. С одной стороны, щедрость, да? А с другой стороны, он напивается на эти деньги и деградирует. Называется добродетель в невежестве. Но если вы средства свои используете для развития, скажем, духовного знания, это полезно для всего общества будет. Деньги как дождь. Вот где он прольется, то и вырастет. Направить нужно эту энергию в нужное русло просто. Тогда щедрость имеет смысл. То есть нужно сентиментально, просто из жалости, из каких-то таких побуждений. Ну, знание это делать надо. Да, ваш последний вопрос.
Александр Геннадьевич, спасибо за лекцию. У меня вопрос такой. Вот время для спорта в течение дня, если мы с позиции гун рассматриваем, где для него лучшее время?
Спорт?
Да. Ну, спорт как гимнастика, такая зарядка, не тяжелый такой спорт, а вот регулярное, ежедневное.
Это нужно спросить вот специалистов. Я думаю, что, конечно, это нужно делать на восходе солнца. Сурья Намаскар, есть такие физические упражнения, комплекс индийский, Сурья Намаскар, он совершается на восходе солнца, когда прана идет. Это очень полезно будет. А спортом, я думаю, просто спортом. Можно заниматься в любое время. Для физической какой-то нагрузки можно в любое время выбрать свободное.
Спасибо.
Итак, дорогие, спасибо вам за внимание огромное, за вопросы.